Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. В Крымске отключен единственный независимый источник информации – радиостанция «Электрон-ФМ». Пиратская партия вышла на митинг против цензуры в интернете. И сегодня прославленному футболисту Анатолию Ильину 80 лет. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в городе Крымск Краснодарского края, наиболее пострадавшим от наводнения в прошлые выходные, сегодня было прервано вещание независимой радиостанции «Электрон-ФМ». Как сообщил Радио Свобода, ее главный редактор Валерий Донской, руководство радиостанции пытается выяснить у властей, по какой причине это произошло. Продолжит тему мой коллега Виталий Камышев.
Радио «Свобода» удалось связаться с главным редактором радиостанции «Электрон-ФМ» Валерием Донским. И вот что он рассказал.
Наш сигнал вырубили с вышки. Руководство разбирается, по какой причине это произошло, потому что вчера мы еще работали допоздна. Потом в ночное время радио работало на автомате. Сегодня утром пропал сигнал. Мы сейчас не можем уже работать в том режиме, актуальном для всех, для пострадавших, потому что мы в течение 4 суток помогали соединять волонтеров и тем, кому необходима эта гуманитарная помощь из дальних улиц. Так получается, что вся гуманитарная помощь, она концентрируется только в центре города Крымска, а отдаленные улицы, там, где живут малообеспеченные люди, многодетные семьи, к сожалению, им эта гуманитарная помощь не доходит. И мы адресно отказывали эту помощь. Получалось так, что этот эфир, он был, как мы как диспетчерами выходили, потому что нам звонили волонтеры, нам звонили те люди, у кого была возможность зазвониться, кому нужна была срочная помощь, потому что дети, детское питание необходимо, вода централизована в эти отдаленные участки, не доставлялась эта помощь, нашу радиостанцию отключили. Как редактор радиостанции склонен считать, что это связано с недовольством краевого руководства, потому что неоднократно мы получали вот эти вот ноты недовольства со стороны администрации, что их не устраивает позиция наша вообще, в принципе, в эфире, то, что мы как открытая площадка для наших радиослушателей, мы не фильтруем звонки, мы работаем сразу, мы выводим в эфир, там кто-то предлагает помощь, кому-то эта помощь нужна. Получается, что федеральные каналы выдают совершенно другую, иную картинку, все радужно. К сожалению, я склонен считать, что недостаточно оказывается ни гуманитарная помощь, ни какая-то другая. На некоторых улицах до сих пор остается вода, люди устали уже звонить, просить, чтобы откачали эту воду, которая может стать источником заразы и распространения инфекции. Зачастую эти люди с окраин города, с других поселков, не только с Крымска, но это из Небирджая, тот поселок, который очень сильно пострадал. А туда гуманитарная помощь стала приходить только где-то сутки назад. Люди были отрезаны полностью от жизни.
Это был главный редактор радиостанции «Электрон-ФМ» из города Крымска Краснодарского края, чье вещание сегодня утром было внезапно прервано. Накануне Крымск посетили высокопоставленные чиновники из Москвы, вице-премьер Дмитрий Казак и глава Минрегиона Олег Говорун. Однако с местными журналистами они не встречались, говорит Валерий Донской.
Руководство только общается с федеральными телеканалами. Во всяком случае, нам так сказала пресс-секретарь губернатора, то есть местная телекомпания и другие средства массовой информации, они как-то вычеркнуты из этого списка. Какую-то информацию мы, к сожалению, не можем получить от официальных лиц, потому что нам нельзя. Вот в такой формулировке. И мы вынуждены собирать свою информацию, пытаться там у кого-то эту информацию переспросить и, в общем, получить ее каким-то образом. Я так подозреваю, что на фоне вот той сказочной истории, которую представляют себе федеральные каналы власти, им не нравится, в каком виде, в реальном виде мы подаем жизнь города Крымска. Ну, естественно, у всех разные цели, задачи, по всей видимости.
Олега Говоруна и Дмитрия Казака сопровождал губернатор Краснодарского края Александр Ткачев, который в эфире одной из федеральных радиостанций в эти дни снова обвинил некие оппозиционные силы в том, что они, цитата, «на горе людей пытаются зарабатывать себе политические дивиденды». в Крымске уже неделю, работает организованной экологической вахтой по Северному Кавказу при поддержке «Яблоко» общественный центр помощи, рассказывает гражданский активист Алексей Мандригель.
Мы находимся в Крымске. Мы многократно переезжали. Первый раз, когда мы приехали, вот в первый день, мы приехали на Адыгунскую 153, проблемный участок был затопленный. Там делали штаб, который работал на других волонтеров, которые приезжали, и рассылал их по нужным точкам конкретно. После чего переехали в детский сад. Если я не ошибаюсь, через 2 дня пришли сотрудники администрации и сказали, что мы в срочном порядке должны его покинуть. Сейчас мы находимся на улице Темченко, 25. То есть это уже третий переезд.
Последние дни было много высказываний, ну, скажем, губернатора Ткачева или депутатов от «Единой России», что вот какие-то люди, общественные, какие-то организации, оппозиция пиарятся вот на этой катастрофе.
Когда мы сюда приехали, не было еще никаких штабов, был только один в центре. Мы развернули свой штаб, стали вот людям раздавать еду. К нам везли со всей России люди, вот первые дни. Продовольствия стало не хватать. Администрация сотрудничает. Сначала они на первую партию дали вот еды и воду, а вот хлеб давали. Вторая партия, у них был штаб МЧС, который выдавал по продовольству. Вторая партия только воду. Потом нам вообще сказали, некий Максим, я, к сожалению, не помню его должность, он при крае, в общем, какая-то у него должность, он отвечал за распределение. Я с ним разговаривал, он мне сказал, что вообще то, что вы делаете, это все фигня. Вот когда они поставили стационарные пункты, где раздавали еду без оповещения, то есть люди там ходили, кушали одни и те же абсолютно. Люди с окраин ничего этого даже не знали, оповещения не было. Мы приехали и как-то вместо них начали работу изначально. Теперь обвинять, что кто-то там занимается пиаром. Мы делаем что-то за власть, это что пиар.
Это был рассказ одного из работающих в Крымске волонтеров Алексея Мандригеля. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода». В полдень коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
На границе Каакенского и Сергокалинского районов Дагестана сегодня в ходе спецоперации, по разным данным, убиты от 5 до 7 боевиков. В перестрелке один военнослужащий погиб, еще 3 получили ранения. Власти Сирии полностью игнорируют требования миссии наблюдателей ООН допустить их в селение Треймси, где в четверг были убиты около 150 мирных жителей. Об этом сообщил глава миссии генерал Роберт Мут. На юге Японии, в северной части острова Кюсю, почти 250 тысяч человек получили распоряжение властей об эвакуации из-за угрозы наводнения и оползней. В результате ливни на Кюсю погибли уже 20 человек. В своем доме в Голливуде найден мертвым кинорежиссер и актер 36-летний Сейдж Сталлоне, сын кинозвезды Сильвестра Сталлоне. Признаков насильственной смерти не выявлено.
Огромные свалки, грязные водоемы, мусор в городе. Как бытовые и промышленные отходы влияют на нашу жизнь и жизнь нашей планеты. Об этом руководитель токсической программы «Гринпис России» Алексей Киселев, координатор коалиции «Про отходы», гражданский активист Анна Сычева и управляющий партнер бюро эко-решений «Гринап» Роман Савлин в программе «Третий сектор» в эту субботу в 18:00.
В эти минуты в Москве проходит митинг Пиратской партии России против цензуры в интернете. С места событий корреспондент Радио Свобода Дмитрий Флорин. Дмитрий, здравствуйте. Вам слово.
Здравствуйте, Арслан. Митинг уже скоро будет подходить к концу. Количество участников, я бы так сказал, где-то, наверное, человек 60. Очень тяжело как бы отсоединить митингующих от журналистов, потому что так как люди продвинутые в интернете, которые сейчас борются с вот этой цензурой в интернете, они все это снимают, фотографируют, и как бы все участники, все журналисты здесь на самом деле. Митинг проводится совместно с партией РКРП, и он как бы проходит такими двумя слоями. Значит, сначала выступает какой-то представитель пиратской партии, говорит о чем-то таком, про свободу в интернете, затем дают слово представителям РКРП, и там уже начинается как бы такая коммунистическая геополитика по поводу шлейфов, потери баз, военных так называемых демократов и прочего. Что-то такое похоже очень на 92-й год, на эти коммунистические митинги в Москве. Вот. Но тем не менее эти две организации они спокойно уживаются. Дело в том, что пиратской партии не дали разрешение на проведение акции в нескольких местах, не дали разрешение на Пушкинской площади, еще в ряде мест. А у РКРП с 89-го года каждая суббота здесь как бы застолблено это место для проведения их мероприятий, поэтому пиратская партия просто попросила, как бы, чтобы их взяли под свое крыло, чтобы они имели возможность выступить. Несмотря на то, что не очень много здесь участников, полиции как раз здесь очень много. Здесь стоит 6 автозаков полиции, еще несколько машин, но полиция здесь все спокойно, как бы стоят со стороны, наблюдают. Чинные высокие полковники периодически подходят к разным людям, участникам митинга, но в основном пиратской партии, переписывают их данные, но при этом, как говорят сами активисты, даже не требуют паспорта, то есть только со слов. Вот. И, значит, удалось поговорить с участниками митинга. В основном все сводятся, естественно, к одному, что, конечно, все против этого закона, и все называют этот закон политическим, что как бы под такой маркой защиты детей там от порнографии, от чего-то еще, от, там, от наркомании. Ну, в принципе, политический закон, который будет помогать определенным политическим силам, действующему режиму бороться просто с негодным проявлением какой-то информации в интернете. Но при этом все, вот 100% людей, с которыми я говорил, говорят в один голос, что этот закон работать не будет, потому что это бесполезно. Да, накажут несколько сайтов, несколько организаций, но вот в том виде, под которым он сейчас подает, как бы, общественность, этот закон работать не будет, это бесполезно. Руслан?
А, Дмитрий, мы слышим прощание славянки, это означает, что митинг завершается?
Да-да. Дело в том, что здесь присутствует целый духовой оркестр, и они периодически очень так хорошо художественно в такт некоторым выступлением играют. Например, они играли «Наверх, товарищи, все по местам», то есть песня там «Погибающего варяга», тоже как бы в знак погибающей свободы в интернете. Вот. Сейчас они сыграли «Прощание славянки», да, и митинг подходит к концу. Вот музыканты уже тоже как бы они собирают свое духовое оборудование. Вот. Ну и напоследок митинующие сказали, что они будут делать все для того, чтобы этот закон не просто не работал, но и все-таки довести ситуацию до такого, чтобы этот закон все-таки кто-нибудь отменил.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода». Сегодня в Петербурге проходит марш солидарности за европейский путь развития России, рассказывает Татьяна Вольская.
Хотя активисты петербургской солидарности и получили от администрации Василеостровского района согласование европейского марша, но вынуждены были согласиться с существенным сокращением маршрута шествия. Районная администрация объяснила, что перекрытие Боцманской улицы создаст неудобства гражданам. Граждане, которым проведение европейского марша создаст неудобства, это и есть районная администрация, которая таким образом демонстрирует всю суть отношения российской власти к международному сотрудничеству и интеграции России в европейское правовое, экономическое и политическое пространство. Все декларации останавливаются на четверти пути, а Петербург все больше становится центром не европейского просвещения, а скатывания в средневековое мракобесие, заявляет «Солидарность». Цель акции – выступить против мракобесия за прогресс и науку, за права человека, за европейский путь развития, говорит организатор марша, член Бюро координационного совета «Солидарности» Иосиф Скаковский.
В последнее время по целому ряду вопросов культурного, цивилизационного, политического развития России возникли болевые точки. Это отношение к разного рода меньшинствам, национальным и сексуальным. Инициатива «Единой России» и лично депутата Милонова, которые прогремели на всю страну. Это борьба против вступления России в ВТО. Это борьба с мифической базой НАТО под Ульяновском и так далее. Все эти ситуации требуют своего ответа и своего отпора. Отсюда идея питерской солидарности провести европейский марш под лозунгом «Петербург в Европу». Ибо именно Петербург, с нашей точки зрения, может быть тем городом, который покажет этот европейский путь развития для страны.
По словам Иосифа Скаковского, очень важно, что акция проходит 14 июля, в день взятия Бастилии, когда мы вспоминаем Великую Французскую революцию, давшую начало многим демократическим процессам в Европе. На митинг стоит приходить, чтобы предъявить позитивную программу для самих себя, считает политолог, журналист Дмитрий Коцюбинский, активный сторонник интеграции Петербурга в Евросоюз.
Проблема европейского протеста против евразийского тренда в развитии России надо разбить на две части. Первая часть эмоциональная, когда просто противно то, что мы живем в городе, из которого на всю страну нашла чума имперской реставрации, которая обернулась в конце концов уходом от европейских ценностей, хотя продолжают произносить всякие фразы про модернизацию, про то, что у них точно так же, как у нас. На самом деле это все вранье. Речь идет об откате от Европы в старую кондовую самодержавную реальность. Помимо этой эмоциональной части, должна быть, разумеется, и рациональная. Нужно понять, каким образом можно положить конец вот этой тенденции. И вот здесь, на мой взгляд, совершенно не обойтись без позитивной политической программы. Как минимум, есть один совершенно понятный пункт «Долой вертикаль власти». Это, во-первых, упражнение цензуры на телевидении. Во-вторых, переход от президентской республики к парламентской, от губернаторских моделей власти в регионах к парламентским моделям, когда население выбирает парламент, парламент назначает правительство. И третий пункт – это регионализация. То есть каждый регион должен решать все те вопросы, которые он способен решить, самостоятельно, не спрашивая разрешения у Москвы.
Если регионы станут действительно субъектами федерации, а не объектами имперских манипуляций, тогда, по мысли Даниила Коцюбинского, Петербург сможет интегрироваться в Европу так, как сочтет нужным.
Еще губернатор Яковлев даже мечтал о том, чтобы Петербург стал ассоциированным членом Евросоюза. Вот мне кажется, что несмотря на то, что в Евросоюзе сегодня масса проблем, но там есть перспектива, причем перспектива вполне оптимистическая. Эти проблемы разрешимы в принципе. А вот те проблемы, с которыми столкнулась саморестаурировавшаяся Российская империя, не разрешимы в принципе. И для того, чтобы преодолеть эту парадигму, надо вот осуществить те реформы, как мне кажется, о которых я сказал.
При этом важно, считает Коцюбинский, чтобы общество поставило эти задачи перед собой, а уж потом требовало перемен от власти. Европейский марш важен и для известного кинорежиссера Андрея Некрасова.
Очень важно, чтобы россияне поняли, что наши цели европейские. То есть они нам не просто нужны, они у нас есть, но как бы в таком спящем литургическом варианте. То есть мы, разумеется, часть Европы, как я считаю, и нам европейский наш дух нужно разбудить. Это очень хорошая идея. Конечно же, нельзя идеализировать Европу. Мы знаем, например, что сейчас в Европе в самой кризис. Но Европа — это прежде всего ее ценности и способность к самокритике, к самооценке и к развитию. Вот у нас с этим дефицит.
Для митинга предоставлено символичное место – площадь Европы. Для марша – морская набережная. Активисты «Солидарности» пригласили на акцию яблочников, христианских демократов, ЛГБТ-активистов, регионалистов, ингерманландцев и всех петербуржцев, считающих себя европейцами. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Неожиданное появление на этой неделе в Вашингтоне четырех российских сенаторов, пытавшихся убедить американских законодателей в обоснованности ареста Сергея Магнитского, вызвало удивление американских наблюдателей. По их словам, эта миссия свидетельствует о том, что российские власти превратно оценивают свой собственный имидж в Соединенных Штатах. Рассказывает Юрий Жигалкин.
Предотвращение принятия Конгрессом закона Магнитского. Так американская пресса оценила цель визита четырех членов Совета Федерации, появившихся в среду на Капитолийском холме в Вашингтоне с документами по делу Магнитского. Российские парламентарии, согласно их собственным заявлениям, надеялись на то, что во время встреч с американскими коллегами им удастся убедить американцев в том, что существовали законные основания для заведения уголовного дела против Магнитского, познакомив американцев с результатами расследования, проведенного российскими правоохранительными службами. Но в день их приезда стало ясно, что российским сенаторам не будет уделено на Капитолии ожидаемого ими внимания. Сенатор Бенджамин Кардин, инициатор закона Магнитского, сослался, например, на загруженное расписание, мотивируя свой отказ встретиться с российскими парламентариями. Россиянам удалось увидеться лишь с тремя американскими сенаторами. Холодная встреча в стенах Конгресса совершенно не удивила Дэвида Крэмера, главу американской правозащитной организации Freedom House. Я уверен, что миссия российских парламентариев была обречена на провал. Как они не постеснялись ехать сюда с такой целью, когда известно, что Магнитскому не только не было оказано необходимой медицинской помощи, он был избит перед смертью. Как они были намерены объяснить то, что официальные лица, которых он обвинял, завели уголовное дело против него? Как они объяснят связи этих официальных лиц с различными подозрительными россиянами, имеющими отношение к этому делу? Эти законодатели не должны были приезжать сюда и убеждать нас, что преследование Магнитского шло в соответствии с правовыми нормами. Им бы стоило заняться утверждением в России правового общества, а не почивать нас этой чушью. Господин Крэмер, учитывая столь сильные очевидные настроения в Конгрессе в пользу этого биля, вы лично не были удивлены тем, что россияне пошли на эту, казалось бы, заведомо обреченную миссию? Нет, потому что это вписывается в образец их поведения. При этом, честно говоря, каждый раз, когда российские официальные лица говорят о последствиях, которые может вызвать одобрение закона Магнитского, или пытаются лоббировать против этого закона, это лишь добавляет ему сторонников. В данной ситуации никто в Конгрессе не поверит тому, что они говорят. Так что если у русских есть время и деньги, чтобы приехать в Вашингтон с такой миссией, они имеют полное право это делать, говорит глава правозащитной организации Freedom House Дэвид Крэмер. Американский публицист и политолог Дэвид Саттер считает, что российские сенаторы рассчитывали, по-видимому, на наивность американских законодателей, откровенно пытаясь ввести их в заблуждение. Они, скорее всего, рассчитывали, что большинство сенаторов не знакомы со всеми деталями этого запутанного дела. И когда они представят им результаты официального российского расследования, где есть данные о причастности Магнитского к налоговому мошенничеству, то для американцев, воспитанных в духе уважения к законам, это будет мощным аргументом против закона Магнитского. Ответ, или точнее отсутствие внимания, которым было отмечено появление россиян в Конгрессе, свидетельствует, на мой взгляд, о серьезности предварительной работы, проведенной помощниками американских законодателей, инициировавших этот биль. Русским не удалось ввести своих американских коллег в заблуждение, и это наверняка вызовет большую досаду в российском руководстве, ведь этот неожиданный визит свидетельствует о серьезной тревоге, испытываемой в Москве по поводу того, что подобие железного занавеса вскоре закроет для коррумпированных российских чиновников мир и их любимые места развлечений на Западе. Как вы считаете, как в результате всего этого может выглядеть баланс американо-российских отношений в недалеком будущем? Ведь многие американские наблюдатели все-таки признают, что Соединенным Штатам необходимо одновременно и сотрудничать с Россией. Если бы ведение внешней политики было полностью во власти администрации Барака Обамы, то, я уверен, не было бы никакого закона Магнитского. Россия подвергалась бы гораздо меньшему давлению, чем то, что она испытывает сегодня со стороны Вашингтона. Если после президентских выборов в Белом доме останется Барак Обама, то он, скорее всего, попытается выдерживать дружеский тон в общении с Россией. Вместе с тем, законодательная власть будет протестовать против того, что выглядит незаконными действиями российских властей. Мало того, можно предсказать более напряженные двусторонние отношения в будущем. История Магнитского имеет к этому лишь опосредованное отношение. Просто, как всегда это бывало, Путин будет культивировать образ внешнего врага как инструмент в борьбе с оппозицией внутри России, считает американский публицист Дэвид Саттер. Генеральное тестирование проекта закона Магнитского пройдет в ближайшие дни. Комитет Сената по финансовым вопросам проведет голосование по законопроекту об установлении нормальных торговых отношений с Россией. Глава комитета, сенатор Макс Баукус, намерен увязать два законопроекта.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Юрий Жигалкин. Говорит «Радио Свобода» в Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» новости.
В городе Крымск Краснодарского края, наиболее пострадавшему от наводнения в прошлые выходные, сегодня было прервано вещание местной независимой радиостанции «Электрон-ФМ». Руководство радиостанции пытается выяснить у властей, по какой причине это произошло. Тем временем в МЧС сегодня сообщили, что водоснабжение Крымска полностью восстановлено. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. В Сирии сегодня при обстрелах и столкновениях в провинции Хомс погибли не менее 5 человек. Об этом сообщают сирийские правозащитники. Вчера в Сирии жертвами насилия стали не менее 118 человек. В ряде городов правительственные силы открыли огонь по участникам антиправительственных демонстраций. На севере Афганистана при взрыве, совершенном смертником на свадьбе дочери командующего местными военизированными формированиями, парламентария Ахмадхана Самангани, погибли не менее 20 человек, около 60 получили ранения. Среди погибших сам Ахмадхан и еще несколько официальных лиц. ООН осудила убийство в Афганистане главы регионального ведомства по делам женщин Хани Сафи. Она погибла в пятницу при взрыве машины, за рулем которой она ехала по центру столицы провинции Лагман. Ранения получили ее супруг и дочь. На юге Японии, в северной части острова Кюсю, почти 250 тысяч человек получили распоряжение властей об эвакуации из-за угрозы наводнения и оползней. В результате ливней на Кюсю погибли уже 20 человек. В своем доме в Голливуде найден мертвым кинорежиссер и актер 36-летний Сейдж Сталлоне, сын кинозвезды Сильвестра Сталлоне. Признаков насильственной смерти не выявлено.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Как жить после трагедии наедине с возможной стихией, без своевременной помощи тех, кто должен ее оказывать? События в Крымске и их отражение – основная тема сетевых дневников уходящей недели. Обзор блогов подготовил Юрий Васильев.
Все уже случилось. О причинах говорили много. Перечисление версий, в том числе самого причудливого толка, лишняя трата времени. Есть лишь две вещи, которые можно сделать, не будучи на месте трагедии, не помогая там спасателям, не собирая и не привозя в Крымск продукты, воду и гуманитарную помощь. Первое. Почтить память погибших от наводнения. Второе, едва ли не главное, даже шкурное для живых, понять, как жить дальше, наедине с возможной стихией, без государства. Чем долго и занимались. Итак, пишет блогер и сценарист Олег Козырев, губернатор Краснодарского края Ткачев сделал ясным для страны, что сегодня современный город за 3 часа не могут оповестить о чрезвычайном событии. Это ведет к простым выводам. Минобороны не может оповестить людей о начале войны. МЧС не может оповестить о чрезвычайной ситуации. МВД не может оповестить людей о чрезвычайном положении. По факту, это знание, пишет Олег Козырев, должно автоматически вести к отставке глав всех этих министерств. Ибо какой смысл Минобороны, если оно не готово к войне? Какой смысл в МЧС, если оно не готово к чрезвычайным ситуациям? Какой смысл в МВД, пишет Козырев, если оно не может обеспечить безопасность граждан? Миллиарды вбухиваем во все эти структуры. Живем в век терроризма, оповестить небольшой город не в состоянии. Не только Ткачева назначает президент, напоминает Олег Козырев. Он назначает и всех этих силовиков. На дворец в заповедном лесу деньги нашлись. На пару сирен нет. Конец цитаты. Лозунг двухлетней давности «Верните рынду» получил новую актуальность. Помните, пожары под Москвой в Центральном округе, полное ненормативной лексики письмо явно неуравновешенного жителя Тверской области, где в деревне убрали пожарную рынду. Ответ тогда еще премьер-министра Владимира Путина, который сравнил автора письма с Максимом Горьким и, как апофеоз, возвращение рынды. Так вот, в остальном за 2 года... Кажется, не изменилось ничего. Разве что к расследованию причин катастрофы в рамках парламентского контроля присоединилась рабочая группа Совета Федерации во главе с первым вице-спикером Торшиным. Помнится, пишет блогер September Man, после работы подобной комиссии по Беслану именно Торшин заявлял, что никакого штурма не было. Интересно, каким выводом придет рабочая группа на этот раз? Читатели блога September Man склоняются к тому, что парламентская комиссия откажет существовании Крымску, как таковому. Но черный юмор черным юмором, а наблюдения за российским чиновничеством заняли достаточное место в записях, посвященных трагедии. Иван Давыдов возвращает нас к вопросу, почему не оповестили о беде, и дает очень жестокий ответ, вне зависимости от партийной идеологической принадлежности. Итак, несколько ментовских машин с матюгальниками решили бы эту проблему. Не смс-ки в час ночи и бегущая строка в телевизоре в маленьком городе, где подавляющее большинство людей рано встает и, соответственно, рано ложится спать. А вот тупой дедовский способ. Сирены, матюгальники, пусть даже нечто похожее на панику. А теперь представьте, пишет Иван Давыдов, что вы чиновник, мелкий муниципальный чиновник. Пришло вам это оповещение, и вы взвешиваете риски. Устроить шум, и если случится наводнение, выбиться в герои. Но вы попробуйте, не чиновником даже будучи, а просто человеком, поверить в неизбежность катастрофы. Нашему виду это не очень-то свойственно, о чем, например, свидетельствует малоприличная пословица «прожаренного петуха». А вот если наводнение не случится, пишет Иван Давыдов, но вы устроите шум и панику, то места вы гарантированно лишитесь. Без вопросов. Никто там наверху не будет разбираться в степени благородства порывов ваших. Потому что нет в нашей стране грехов страшнее, чем шум и паника. То есть это еще в лучшем случае места лишитесь, обещает Иван Давыдов. В худшем однопартийцы вас молниеносно исключат из партии, параллельно припомнив и домик, и машину приличную, и что там еще есть. Все ведь есть, наверняка все есть. И в воздухе запахнет уголовным делом, а это неприятный запах, пишет Иван Давыдов. И вы принимаете единственное верное решение и ложитесь спать. Или, наоборот, нервничаете, ожидая. Вдруг все-таки наводнение. И тут бац. Но кто же знал? Риски-то вы с точки зрения функционирования властной системы в России оценили правильно, подчеркивает Иван Давыдов. Из этого всего следует банальный как зло вывод. Никакие системы оповещения населения, самые пусть даже передовые, и в следующий раз не спасут, пока перед принятием решения чиновник вынужден взвешивать риски описанным выше образом. Конец цитаты. Кажется, все куда неприятнее, чем просто Путин, просто Ткачев и все полагающиеся в приличных домах слова по поводу их поведения в Крымске и вокруг него. Даже самые горькие и справедливые.
Юрий Васильев с обзором блогов уходящей недели.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В России началась уборка зерновых, причем их урожай, по оценке Министерства сельского хозяйства, окажется ниже прошлогоднего показателя. Может ли на внутреннем рынке страны вновь возникнуть дефицит зерна, как это было после засушливого лета 2010 года? Об этом пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы», но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Федеральный бюджет России в первом полугодии, по предварительным оценкам, был исполнен с профицитом, составившим почти 247,5 миллиардов рублей или 0,9% ВВП, сообщило Министерство финансов. Согласно текущему прогнозу правительства, в целом по итогам нынешнего года бюджетный дефицит в России составит 0,1%, тогда как в 2011 году, наоборот, был отмечен его профицит на уровне 0,8% ВВП. Федеральный бюджет России в 2012 году недополучит около 100 миллиардов рублей, если среднегодовая цена российской нефти «Юралс» составит $100 за баррель, а не $115, как это запланировано сейчас, заявила заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко. Первоначально федеральный бюджет России был подготовлен, исходя из прогноза стоимости барреля нефти на уровне $100. Однако весной он был пересчитан после повышения этой оценки. Инфляция в России за период с 1 по 9 июля составила 0,8, а с начала года 4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,1% и 5,1% соответственно. Ускорение темпов инфляции в начале июля было связано с индексацией тарифов на услуги ЖКХ, до нынешнего года проводившейся в январе. Реальный эффективный курс российского рубля в течение июня снизился на 4,3%, а в целом с начала года на 0,4%. Такие предварительные оценки опубликовал Центральный банк. При этом за первое полугодие его курс к доллару упал на 3%, а к евро, наоборот, вырос на 2,5%. Поставки легковых автомобилей в Россию из-за рубежа выросли в январе-мае на 15,3% по сравнению с таким же периодом прошлого года, до 427 400 штук. Причем почти 90% из них было ввезено из стран дальнего зарубежья, сообщила Федеральная таможенная служба. В денежном выражении объемы импорта легковых автомобилей в январе-мае составили более 8 миллиардов 700 миллионов долларов. К началу текущей недели в России было собрано в бункерном весе, то есть до просушки и очистки, 8 миллионов 300 тысяч тонн зерна. Уборочные работы были завершены примерно на 7% всех посевных площадей, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Согласно последнему официальному прогнозу экспертов этого ведомства, урожай зерновых и зернобобовых культур в стране в текущем сезоне составит около 85 миллионов тонн. Это более чем на 9 миллионов тонн меньше, чем годом ранее. При этом темпы уборки зерновых, по словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, в нынешнем году превышают показатели года минувшего.
У нас темпы уборки урожая существенно опережают прошлый год, примерно на 10-14 дней. Причина совершенно объективная. Засушливая погода привела к тому, что в ряде регионов и созревание прошло раньше, и возникает необходимость ускорения темпов уборки.
Вот сейчас многие уже обращают внимание, что в этом году повторяется по некоторым регионам довольно сложные погодные условия, засуха, недостаток влаги. По вашим данным, что это за регионы, где наиболее сложная сейчас ситуация?
Если говорить о сложной ситуации, там охвачен довольно-таки широкий круг регионов. Сложная ситуация – это юг. В первую очередь это у нас Волгоград, чуть поменьше, но весьма тоже проблематичен Ставрополь. Ну и кроме того, можно говорить еще о том, что вот непростая ситуация и в Сибири.
В текущем сезоне, согласно последнему официальному прогнозу, урожай зерновых в России не превысит 85 миллионов тонн, хотя еще в начале лета эксперты министерства ожидали его объем на прошлогоднем уровне. Насколько это соответствует оценкам Зернового союза?
Вы знаете, ситуация меняется очень быстро, это надо признать, и все-таки здесь существует вероятность, что придется этот прогноз еще скорректировать в сторону понижения. И я бы все-таки ориентировался, что это будет около вот этих 85, может быть, несколько ниже.
Из правительства уже были заявления, что Россия в этом сезоне не будет вводить какие-то ограничения, таможенные пошлины, либо каким-либо другим образом ограничивать экспорт. На ваш взгляд, действительно ли в этой ситуации не будут применяться какие-то вот такие регулирующие меры?
По крайней мере, я надеюсь, что этого не произойдет, потому что логика жизни требует того, чтобы эти меры не применялись. Они, во-первых, малоэффективны, а второй еще момент – это то, что чем плохо, если крестьяне заработают денег. Я вот негатива в этом не вижу, по правде говоря.
Плюс опасность опять потерять рынки, которые только-только восстановили.
Да, ну и тем более, вы поймите, в любом случае ситуация такова, что своего зерна нам более чем достаточно. У нас потребление не превышает где-то 67-65 миллионов внутреннее потребление зерна. Соответственно, запасы будут порядка 18 миллионов. Если циферки сложить, то получается, что у нас есть неплохой запас прочности.
С учетом всех этих факторов, можно ли в текущем сезоне ожидать сколько-нибудь аномального роста цен на хлеб и другие хлебобулочные изделия?
Вот эта тема, она общая, мы на ней всегда много говорим, и я всегда привожу одни и те же примеры. Понравится это или нет, но факт есть факт. Если мы с вами вспомним всю последнюю нашу историю, как у нас что происходило, развивалось, то цена на хлеб была значительно выше и значительно ниже текущей, но я что-то не могу припомнить, чтобы у нас система снижались потребительские цены на полке. Это будет влиять в основном на оптовые закупочные цены, а цены на полке, они живут своей совершенно автономной жизнью, которая не очень-то и зависит от цен на зерно. Доля зерна в хлебе – это где-то 15-17%. При таком удельном весе ожидать, что что-то произойдет сверхрадикальное, мягко выражаясь, проблематично. Цена на полке определяется совершенно другими факторами, и государство здесь, кстати, имеет возможность через то же регулирование деятельности торговли влиять на ситуацию.
Это был вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В городе Крым с Краснодарского края, пострадавшим от наводнения, сегодня было прервано вещание местной независимой радиостанции «Электрон-ФМ». На границе Каякенского и Сергокалинского районов Дагестана сегодня в ходе спецоперации, по разным данным, убито от 5 до 7 боевиков. В перестрелке один военнослужащий погиб, еще трое получили ранения. Власти Сирии полностью игнорируют требования миссии наблюдателей ООН допустить их в селение Трейм-Си, где в четверг были убиты около 150 мирных жителей.
Образовательные стандарты для аутистов. Российский и американский опыт. Что такое прикладной поведенческий анализ? Почему поощрение продуктивнее наказания? Инклюзия по-российски. Вербальные инструкции и фронтальные требования. Программы обучения детей с особыми потребностями обсуждаем в классном часе «Свобода» в воскресенье 15 июля в 9 часов вечера. Ведет программу Тамара Лиленкова.
Сегодня 80-летний юбилей отмечает легендарный футболист «Спартака» и сборной Советского Союза Анатолий Исаев. В 56-м году на Олимпиаде в Мельбурне Исаев забил победный гол. В финале олимпийского футбольного турнира советская сборная одержала победу над командой Югославии. Правда, авторство того гола почти полвека приписывали другому игроку сборной – Анатолию Ильину. С юбиляром беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
В некоторых справочных изданиях по истории советского спорта автором победного гола в Мельбурне по-прежнему называют Анатолия Ильина. Хотя в кадрах хроники очевидно, что мяч пересекает линию ворот соперника после удара Анатолия Исаева. Много лет об этом молчали в том числе и непосредственные участники события, игроки сборной СССР по футболу, впервые ставшие в Мельбурне олимпийскими чемпионами. По прибытии на родину автора «Золотого гола» не оказалось в списках награжденных. Анатолий Исаев говорит, что после матча главной была победа, но все-таки несправедливость ранила.
Такие вообще голы не берут на себя. Вот я делал движение вообще в прыжке, а он только на голову поставил и сказал, это его гол. Но это бог с ним. Возмутили мои товарищи, с кем я играл вообще. Они ни звука не сказали, что я забил гол. Но я-то видел, что мяч пересекает линию. Вот то, что я забил гол. Я только знал, больше никто вообще не признавал. А когда уже приехали сюда, вообще стали награждать одного, второго, и меня прокатили мимо.
Расцвет карьеры футболиста «Спартака» и сборной СССР Анатолия Исаева пришелся на 50-е годы 20 века. В то время невозможно было даже мечтать об игре за зарубежные клубы и о больших деньгах. Сегодня гонорары российских футболистов баснословные, а победы остались в прошлом. Анатолий Исаев считает, что большие зарплаты не стимулируют игроков.
Их надо зарабатывать, не получать, а зарабатывать. А зарабатывать как? Победами. Поэтому они бы выигрывали, зарабатывали, а не получали бы вообще, так сказать, как у них там 1,5 миллиона, вообще, так сказать, получают. Хорошо. Здесь контракт, будет он играть, не будет, он все равно получит определенную приличную сумму. А это как и на кого действует? А одного вообще он хочет больше заработать. А такой, да, зачем мне стараться вообще? Деньги идут, и все в порядке. Это моя точка зрения, потому что я прошел это вообще, это чувствительно. Правильно вообще говорят, хотя не все это делают, есть цель, к которой нужно стремиться, выиграть чемпионат. Выиграл чемпионат, получил, а не выиграл, все, мимо сада. К этому надо стремиться, получать за то, что ты добился.
По мнению Анатолия Исаева, нет ничего хорошего и в том, что в российском чемпионате играет большое количество легионеров.
Я категорически против вообще легионеров. То ли тренер, то ли игрок. Вот я прихожу на «Спартак», а там играет Ари какой-то, Велитон. Мне он не нужен. Мне нужен Паршевлюк, Макеев там и так далее. Вот эти наши ребята, которые я болею. А этих я, так сказать, не представляю, спартаковцами. Вот закончит «Спартак» вообще. И какие ветераны «Спартака»? Ари, ветеран «Спартака» вообще. И тем более сборная. 7 человек иностранцев в команде разрешили. У нас сборной вообще не будет. И будет 4 человека вообще играть в команде нашей. И как сборную составить из 4 человек в каждой команде?
Оживившаяся в последнее время дискуссия о том, должен ли российскую сборную по футболу тренировать иностранец и заслужены ли гонорары тренеров, которые не добились победы на крупнейших турнирах, Анатолию Исаеву тоже кажется бессмысленной. Он считает, что тренер должен обладать силой убеждения, а сделать это через переводчика сложно.
Вот как передаст тренер те свои эмоции своим подопечным, я представить не могу через переводчика. Как это может вообще осуществиться? О чем он говорит? Пережили там, когда перевод, это все не то. Ну, такие деньги получать 10 миллионов. Неужели у нас не было вообще, так сказать, тренеров? Мы выиграли 2 Олимпиады, чемпионат Европы. Трижды в финале были Европы. И нас приезжает учить Голландия, которая ничего не выиграла, кроме Европы вообще. Поэтому они хамы, ни за что получают деньги и гордятся этим.
На открывающихся 27 июля Олимпийских играх в Лондоне в турнире по футболу Россия участвовать не будет. Молодежная сборная не прошла отборочные соревнования. По словам Анатолия Исаева, если не обратить внимание на подготовку молодых футболистов к чемпионату мира 2018 года, который пройдет в России, хорошей сборной команды у страны не будет.
Да и юношей нет, и молодежной нет на будущее, 18 год. И они юноши ничего не выиграли, ни молодежные вообще, потому что они деньги тоже получают. Поэтому нужно, конечно, обратить внимание вообще, так сказать, на юношей. Как это вообще, так сказать, делать? Вот они же говорят, что вообще, так сказать, пацан только растет, а у него же требования вообще, так сказать, большие. Давай платить не 10 тысяч долларов, а 30-40 в этот месяц. Поэтому очень сложно вообще в этот период что-то подготовить. Нужно менять систему.
После окончания карьеры игрока Анатолий Исаев был успешным тренером и команд мастеров, и юношеских. Что же касается государственных наград, то он лишь 5 лет назад получил орден за заслуги перед Отечеством. Во время празднования победы на Олимпийских играх в Мельбурне к Дмитрию Медведеву, бывшему тогда президентом, подошел Алексей Парамонов и сказал, что автор победного гола так и не был отмечен государством. Медведев исправил эту ошибку. Сегодня, в день 80-летнего юбилея многократного чемпиона СССР, олимпийского чемпиона Анатолия Исаева, чествуют в Олимпийском комитете России. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы проект «Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет». Его подготовили историк Юрий Теппер и обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
«Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет».
Радио «Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне, до открытия которых осталось 2 недели. Мы знакомим читателей и слушателей с историей современного олимпизма. Но вначале выпуск олимпийских новостей.
10 июля королева Великобритании Елизавета II лично присутствовала при передаче эстафеты Олимпийского огня рядом с Виндзорским замком. Королеву сопровождал ее супруг, герцог Эдинбургский Филипп. В тот же день размеренное течение эстафеты прервал полностью обнаженный мужчина, на спине которого было написано «Свободу Тибету». Он выбежал на дорогу, держа в руках самодельный факел, напоминающий олимпийский. Мужчину арестовали по обвинению в оскорблении общественной нравственности. С 16 июля начнется заселение спортсменов в Олимпийскую деревню. Сейчас там уже живут члены делегаций нескольких стран и представители Оргкомитета Олимпиады.
Это был выпуск предолимпийских новостей, а мы продолжаем программу «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Эксперт «Радио Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер пытается понять, в чем же причина непрерывного и очевидного триумфа современных олимпийских праздников.
Наверное, причин много. Первое, что приходит в голову – олимпийское состязание, демонстрация яростной игры атлетов, современных героев спорта. Перед впечатленным, сочувствующим зрителем открывается манящий мир игры. Греки называли такое очищением, катарсисом. Наверное, так и было в кубертеновские времена. По окончании состязаний журналисты и профессионалы чтили супергероев, увенчанных пожизненной славой. Спортивный мир застывал в ожидании, кто одарит подвигом следующие игры.
Но для реализации крупномасштабного всемирного олимпийского проекта нужны более мощные стимулы и моторы. И вот олимпизмом заинтересовались воротилы мировой политики.
1952 год. Советский спорт приглашен на Олимпийскую арену. Наказ Сталина – выйти и победить. Успех атлетов, продолжение воинской славы и демонстрация преимуществ социализма. Возвращение дебютантов из Хельсинки встречали без труб и барабанов. Увы, больше всего чемпионов снова в команде США. Схитрили. Подсчитав в качестве призовых первые 6 мест и слегка передернув результаты гимнастов, удалось доказать, что советские спортсмены выступили с американцами на равных. Спорткомитет замер в ожидании. Пронесло. Вождь милостиво разрешил считать дебют успехом и вкладом в большую политику. Цитирую Петра Соболева, советского олимпийского пресс-атташе. «Налицо третий этап в развитии общего кризиса капитализма. В борьбе за мир и будущее соединили силы социализма, мира и национально-освободительного движения. Широкое участие в играх спортсменов социалистических нейтралистских стран влило новые живительные силы в олимпийское движение, обусловило его дальнейший размах».
Захват и удержание олимпийского лидерства потребовали серьезной работы и надежного обеспечения. Энтузиазму и самодеятельности западных тренеров и атлетов была противопоставлена машина Государственной организации спорта высших достижений.
Цели и задания определялись установками ЦК КПСС. Общий надзор и контроль в числе задач отдела агитации и пропаганды ЦК. Отсюда целевые плановые задачи спорткомитету, министерствам, профсоюзам и общественным организациям. Политика внешняя и внутренняя. Олимпизм. Здесь все в порядке. Идея олимпийского строительства похожа заимствована у Кубертена. Листаю последние страницы мемуаров первого почетного президента МОК. Из 100 изучающих физическое воспитание 50 будут заниматься спортом. Из 50 занимающихся спортом 20 начнут специализироваться. Из 20 специализирующихся 5 попытаются достичь больших успехов.
Задним числом можно критиковать порядки и эффективность пирамиды советского спорта, но нужно отдать должное и усилиям управленцев.
Использовалась весьма действенная структура и механизмы управления. Единая спортивная классификация, общесоюзная система соревнований и спортивного снабжения, повсеместная организация детских спортивных школ. Сложился особый мир. Организация управления постоянно действующими олимпийскими сборными командами. Партийное целеполагание и государственная поддержка олимпийского спорта практиковались во всех социалистических странах. Результаты выступлений впечатляли. К началу 80-х годов в число лидеров олимпийского спорта уверенно вошла команда ГДР. Олимпийские успехи свидетельствуют о преимуществе социализма. Невольно улыбаешься, демагогия. Но очевидно и другое. Идеи олимпизма проникали в сознание и жизнь миллионов молодежи. Соперничество побуждало конкурентов создавать новые технологии тренировки. Мотор политики могуч и надежен. До поры до времени.
20 июля, за неделю до открытия Лондонской Олимпиады, слушайте следующий выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы продолжим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». Дело Болотной. Кого обвиняют в организации участия в массовых беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая? Для чего властям нужно дело Болотной? Об этом в передаче «Человек имеет право». Автор и ведущая Марьяна Тарачешникова. Слушайте «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На местном уровне оповещение и информирование населения было произведено не в полном объеме.
Уильям Хейк и я выступаем за новый раунд санкций в отношении сирийцев.
Тупая, грубая жестокость. Они считают, что это и есть эффективность. И
трое раненых, состояние которых оценивается как тяжелое, остаются в Черниговской.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».